уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы в «Умных парнях». Уже несколько тем у нас есть. Наш умный парень сегодня Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. А говорить мы будем сегодня, вот начнем давайте с все-таки этого урегулирования миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и Польши, потому что мы знаем, что и Меркель звонила Путину, потом Лукашенко с Меркель говорил, сказал, мы поговорили, все нормально. Вопрос возникает в следующем. А проблема ли это Меркель с учетом того, что она уже практически не канцлер?
Меркель хочет окончательно уйти из немецкой большой политики под какую-то бравурную мелодию. И поскольку ее ассоциируют с миграционным кризисом 15-16 годов, то тема мигрантов ей, понятное дело, особенно близка. Тем более, что конечная цель данных мигрантов, скопившихся на польской границе, это как раз-таки Германия. Поэтому Меркель здесь, естественно, пытается себя позиционировать как политика, который способен решать даже такие непростые задачи. Вот единственное, она свою сакраментальную фразу «мы справимся» уже предпочитает не повторять. Но новый немецкий кабинет еще не вступил в должность, еще не было голосования по кандидатуре нового канцлера, которым, скорее всего, станет Олаф Шольц. Поэтому чисто технически пока что Меркель несет определенную ответственность за происходящее в Германии. Поэтому, и опять же, ее амбиции, политика требует от нее каких-то, ну, скажем так, по крайней мере, выражения определенной позиции.
Я правильно понимаю, что в принятии решений есть определенные риски? С одной стороны, говорят, а что мешает Германии, если эти люди хотят в Германию попасть, пригнать туда автобусы, посадить этих людей, например, только курдов, и увезти, значит, в светлое будущее немецкое. С другой стороны, говорят, ну где 4 тысячи, там и 404 тысячи. Третьи безусловно говорят, а вообще-то это не беженцы, а иммигранты, а это несколько другой статус. То есть люди, да, они бегут формально там от войны и так далее, но, как говорят, сейчас уже не работает тот протокол, который работал даже 5 лет назад.
Во-первых, здесь сложно отделять беженцев от небеженцев, потому что есть категория стран, нахождение в которых опасно для жизни, и лица, бегущие из таких стран, они действительно являются беженцами по европейским нормам. Есть, например, категория лиц, которые вроде как экономические мигранты, но страны, в которых они живут, ну, не представляют такой угрозы для безопасности. Вот, например, сейчас взялись недавно за косовских албанцев. Они продолжают мигрировать в благополучные европейские страны, но им говорят, ну, все нормально, в Косово уже давно нет войны, нет никаких проблем для жизни.
Вы же сами хотели, отделились от Сербии.
Но они же хотели еще жить красиво. Поэтому здесь...
И не в Косово.
И не в Косово. Соответственно, на них проводят регулярные рейды, там в поездах. Вот однажды даже сам был свидетель, это, по-моему, год был как раз 15-й, разгар миграционного кризиса, и вот немецкая полиция, там несколько детективов в штатском, шерстили электричку местную, и вот выловили там 5 или 6 таких, значит, новых немцев. Соответственно, пригнали полицейские микроавтобусы, всех их посадили, ну, потому что у них там вообще не было никаких документов, соответственно, по-немецки они тоже не говорили. И здесь, во-первых, непонятно, из каких стран в итоге эти люди. Если это курды, то, соответственно, это, наверное, граждане Турции, соответственно, это явно не беженцы. Если это афганцы, это другой вопрос. Соответственно, там действительно сейчас ситуация не такая уж стабильная и благоприятная. Спасибо Байдену. Соответственно, Поэтому что с ними делать? И правильно говорят некоторые, что 4000 – это только вершина айсберга. Это такой передовой авангард нового великого переселения народов. Если вот этот ручеек откроется, если действительно пригонят, там, не знаю, пломбированные вагоны, либо автобусы, либо что-нибудь еще, то это будет сигнал для новых потоков мигрантов. И тогда, наверное, Меркель будут еще с большим негодованием вспоминать.
Но я правильно понимаю, что Белавия, которая сказала, что будет организовывать вывозные туры обратно, вывозные рейсы, прошу прощения, обратно с границы в те страны, откуда прилетели люди, будь то там Йемен, что там еще, Ирак, вот, Афганистан, уж не знаю, как будут вывозить или нет. Это произошло именно после разговора Лукашенко с Меркель или Меркель с Путиным?
Возможно, после обоих бесед исключать нельзя. В администрации Меркель и в Минске особо не раскрывают детали разговора Лукашенко с бывшим немецким канцлером. Поэтому здесь мы можем только догадываться, о чем была речь. Потому что если говорить о вывозных рейсах, простите, за чей счет банкет? Соответственно, возможно, было обещано какое-то определенное финансирование. То есть это такое, знаете, мини-сделка с Эрдоганом своего рода 16-го года, когда ЕС пообещал заплатить более 3 миллиардов долларов, чтобы Турция у себя на территории обустраивала беженцев из Сирии и Ирака. Соответственно, здесь, возможно, какие-то были аналогичного рода договоренности, ну, конечно, не в таких масштабах, потому что, ну, даже организовать один борт там на 200-250 человек, это достаточно накладно.
При том, что эти люди, скорее всего, тоже всяким контрагентам разным заплатили, чтобы добраться. Но просто так в Белоруссию это тоже не попасть.
Естественно, естественно. Как говорил Д'Артаньян, кардиналу Мазарини путешествие стоит дорого.
Это правда.
Соответственно, безусловно, это люди были не самые бедные, очевидно, либо их какие-то нам неведомые тайные организации спонсируют, потому что, ну, в среднем делали подсчеты, вот сколько стоит, например, эмигрировать из Йемена, либо из Сомали в Европу.
10?
В районе, 10 да, от 8 долларов, до 15 тысяч долларов, в зависимости от комфортности маршрута, условно говоря.
И многие задаются вопросом тем, что в Российской Федерации, где люди работают, там, слава богу, войны нет ничего, и таких денег некоторые в глаза не видели, а тут объятое войной государство, вот, откуда люди все-таки какую-то десятку могут наскрести, причем не только на себя, но еще и на детей.
Ну, в разных странах есть разные люди, и уровень жизни, он же оценивается в среднем по стране, но есть люди очень бедные, есть люди достаточно богатые. Естественно, богатым людям есть больше, что терять, и для них, наверное, ценность своей собственной жизни выше, поэтому они стараются...
А что произошло, кстати, Александр, вот это интересно. Я помню заявление Меркель громкое года 13-12 про политику мультикультурализма, которая провалилась. С другой стороны, пиар-компании гуманистического толка периода 15-го года, когда показывали эти фактически концентрационные лагеря на границе в Турции, Эрдоган, который говорил, я сейчас как дверь открою, вы все захлебнетесь, вот, призывы не помогать, точнее, призывы помогать этим людям в Средиземноморье, которые там в каком-то тазу плывут в надежде, что их подберут где-то в районе Лигурии или где там. Вот. А что произошло с этим, с этой политикой гуманистической? Сами европейцы, немцы, которые готовы были у себя в квартире привечать этих людей.
Но Меркель никого не приняла.
Да, но они поменяли свои установки или все-таки нет?
Отчасти поменяли, потому что одно дело, когда ты помогаешь двум-трем семьям мигрантов и в масштабах даже какой-нибудь коммунальной единицы, там самоуправления, какой-нибудь коммуны, либо района города, это не слишком накладно, и в целом ритм жизни и стиль жизни не меняется. А другое дело, когда у тебя под боком образуется целое гетто из мигрантов, которые не все прямо-таки настроены на работу, на интеграцию в принимающее общество. Вот, например, секрет успеха партии «Истинные финны». Как раз вчера почитал статью на эту тему, что в Финляндии социальное жилье очень дефицитно, и многие финны стоят в очередях на получение именно социальной квартиры. Это найм значительно дешевле, чем частный. И, соответственно, мигрантам, которые тоже хлынули, в том числе и в Финляндии в 15-м году, ну, даже и раньше, конечно, им вне очереди выдают социальный найм жилья.
Они через нашу границу пытались.
В том числе и в Норвегию.
Через
катались на велосипедах.
Да, 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 да. Рассказывали, что там целые свалки эти из велосипедов.
Соответственно, в массовом порядке стали селить мигрантов в социальные квартиры. Это привело обычных финнов, которые не имеют никаких ксенофобских настроений. Они даже во многом сочувствуют этим несчастным. Но когда в обход очереди...
Сам стоишь в очереди, да.
Стоишь в очереди, условно говоря, 5-6 лет, переплачиваешь коммерческий найм там в 3-4 раза больше, и вместо тебя селят семью из Сомали там, или из Эритреи, то, естественно, начинаешь задаваться вопросом, а почему так? И последняя реклама как раз вот на, выбор, на муниципальных выборах в Финляндии, истинные финны, соответственно, на автобусных остановках, список жильцов квартиры, там, многоквартирного дома, там, первый, там, не знаю, Акка Кибне Кайсе, второй, там, Хая Хоуканен, а потом прошел без очереди, прошел без очереди, прошел без очереди. Соответственно, намек был понят. И, соответственно, они вот им не хватило 0,2% на предыдущих выборах в парламент, чтобы скинуть из власти либеральной партии. То же самое Германия. Альтернатива для Германии стала возможна, и появление такой партии правее ХДС, ХСС, исключительно из-за массового недовольства граждан вот этой вот политикой открытых дверей. Немцы не являются ксенофобами, так же, как и финны, и шведы. Но секрет вот этих евроскептических партий заключается в том, что был нарушен социальный паритет, то есть было нарушено право социального правила социальной справедливости. Соответственно, если социальный найм, то он должен быть, то правила должны быть едины для всех. Если пособие, то правила выдачи пособия должны быть едины для всех.
Просто здесь же интересный такой момент, ведь прекрасно понимали европейские политики, что вот этот дисбаланс паритета, он же может действительно привести к всплеску, в том числе националистических настроений, а не только просто, ну, то, что правые будут появляться. Не так много времени прошло со времен, как бы, окончания Второй мировой войны. И в любом случае весь этот период, как представляется, в Европейском Союзе, уже тогда сформированном, была основная цель не допустить роста национализма местного национализма. А тут поток беженцев. С одной стороны, да, история с идеей гуманизма, мы живем хорошо, поэтому давайте поможем тем, кто живет плохо, тоже пожить хорошо. А с другой стороны, обратную сторону не просчитали в виде кризиса по ассимиляции, кризиса понимания культуры и так далее. Когда приезжает, ну, фактически, то есть если взять, как бы, ну, костяк населения, приезжает группа, небольшая группа людей, и начинает, по сути, довольно агрессивно себя вести, живя по собственным порядкам, которые они привезли из Йемена.
Соответственно, в Брюссель куда-нибудь. Либеральные политики европейские, они, по-моему, до сих пор еще живут в каком-то вымышленном мире, в такой башне слоновой кости. Они считают, что вот либерализм, принятый массой европейцев, он также будет принят и, условно говоря, выходцами из других стран, из других культур, с другим отношением и к жизни, и к смерти, и вообще к действительности. Соответственно...
Что, и книжек не читали, что ли?
Ну, может быть, читали, но не те. Соответственно, у Карла Поппера, например, про миграционный кризис ничего не написано. Наоборот, он с безумием фанатика ратует за разрушение традиционного общества, что только вот открытое общество с отсутствием каких-либо границ. Является, ну, таким венцом гуманитарного прогресса европейского. И вот эти прогрессисты, они действительно, видимо, либо не просчитали, либо сочли, что местное население уже настолько хорошо живет с одной стороны, а с другой вот запугано возможностью появления второго Гитлера, что примет любые новые реалии, любой дивный новый мир. Потому что вот если брать Германию, это наиболее ярко там проявляется, это политика так называемой вот борьбы с инакомыслием, это политтехнология создания так называемого коричневого уголка. То есть есть универсальное зло, Гитлер, соответственно, но это, наверное, такой вот, если брать систему измерений, наверное, универсальная единица мирового зла. Ну, там понятно, 1/10 Гитлера, да, это Муссолини, там 1/10 Муссолини, это Франко, 1/10 Франко, это там Чаушеску, предположим. Ну, не суть. Соответственно, если кто-то выступает против свободного демократического порядка, как называется, условно говоря, либеральная система, модель ФРГ.
Значит, ну, он за Гитлера, что ли?
Получается ангажированный политический класс, либеральные мыслители, там политологи, журналисты, они сразу его называют латентным, возможно, но гитлеристом. Раз ты против демократии, значит, ты за нацизм. А может быть, человек просто за социальную справедливость, но в другом ее проявлении. Или, например, ковид-диссиденты. Соответственно, в Европе достаточно немалое количество людей, кто критически оценивает, например, те же прививочные компании, говорят, ребята, еще не прошли клинические испытания полностью, еще непонятно, постоянно появляются новые штаммы, вакцины еще не готовы. Фактически это идет масштабное полевое испытание на людях в масштабах всего
говорят
Евросоюза.
Они в Германии.
Соответственно, в Германии, там во Франции, в других. И, соответственно, появляются целые большие аналитические записки различных либеральных фондов, которые говорят, ага, вот эти вот ковид-диссиденты, они тоже латентные нацисты, потому что они распространяют, значит, как они называют, теорию заговора, что якобы, значит, европейские политики что-то задумали.
Антиваксеры обвиняют в фашистских настроениях, значит, либералов, которые говорят, что давайте пропуска
введем. Все друг друга обвиняют в фашизме. Вот фашизм, наверное, это является универсальным ругательством в политическом дискурсе современной Европы, да, отчасти и России тоже. Вспомним фразу бывшего министра культуры Швидкова, что русский фашизм хуже немецкого, хотя я, например, русского фашиста ни разу вживую не видел, только в книжке читал. Соответственно, поэтому здесь действительно общественный дискурс скатывается к навешиванию каких-то ярлыков и к достаточно агрессивному продвижению своей политической повестки. И вот в это все еще вклинивается действительно вот это великое переселение народов, потому что иначе это действительно не назовешь. Mm-hmm. По масштабам миграционных потоков вот в последние там 6-7 лет, ну, наверное, можно сравнить разве что с великим исходом русской миграции из России там, в 19-20 годах, когда более 2 миллионов русских покинуло Россию, в том числе переехав и во Францию, в Чехословакию, в Болгарию, в Югославию.
Но это все равно, это же
но это была
культура,
одна культура.
Да,
это были
сказать.
В основном как раз-таки западники. Приезжали не крестьяне, приезжали не даже не мещане, в основном это было дворянство, это была городская...
Интеллигенция.
Мещанство, да, интеллигенция, то есть люди европейски образованные, европейски мыслящие. Соответственно, то же самое и внутри европейские миграционные потоки еще времен там 30-летней войны, реформации, вон гугеноты в Германии, например, до сих пор там их министры, там, порой, значит, французские фамилии, там, Лотар де Мезьер, там, Томас де Мезьер, соответственно, и вот апологеты миграции говорят, ну вот смотрите, как было здорово, Германия, там, Пруссия применила еще в 17 веке столько гугенотов, они привнесли, безусловно, интересные достижения, в копилку немецких и экономических зданий и прочее, но это была единая европейская культура. Сейчас действительно мы наблюдаем столкновение цивилизаций, как об этом еще Хантингтон писал. И,
глобальный юг, глобальный север.
Ну, по сути дела, да. И самое главное, что ментально новые европейцы, если так их можно назвать, и старые, они говорят на абсолютно разных языках. Если Европа уже, она постепенно выходит из состояния постмодерна, переходя в какой-то, ну, уже, не знаю, трансгуманистический постмодерн, постмодерн, если так можно выразить, то колхозники, условно говоря, из Йемена, из Сирии, ну, они даже до модерна-то еще не доросли. И, соответственно, они привыкли жить в достаточно патриархальном обществе. Это может быть хорошо, это может быть плохо, это можно по-разному оценивать, но это факт. Они привыкли мыслить своими категориями. И тут они оказываются, ну,
при том, что важно понимать, да, я прошу прощения, что когда люди говорят принципиально просто миграция из стран, значит, Ближнего Востока и так далее, важно понимать, что условно миграционные, например, потоки, ну, небольшие миграционные каким-то движения, условно, из Египта или из Саудовской Аравии или из Арабских Эмиратов, это принципиально иное. Это как раз люди, которые, ну, в большей степени, если не говорить про модерн, но, по крайней мере, знакомы и, более того, довольно, ну, там, ловко ассимилируется в европейской культуре.
Есть положительный пример ассимиляции, например, эмиграция из Ирана после Исламской революции, когда тоже несколько десятков тысяч, если не больше, иранцев, приверженных шаху, эмигрировали во Францию, в Германию, но они были воспитаны в большей степени в европейской традиции, потому что шахский Иран, это была очень светская монархия.
Турки 70-х годов.
Опять же, турки, ну, опять же, с турками не все так просто. Они не слишком сильно апеллируют к исламской традиции, они в большей степени апеллируют к национальной, к светской национальной турецкой традиции времен Ататюрка.
Ататюрк, да-да-да.
Но при этом даже турки, получая немецкое гражданство, родившись в Германии, отучившись в немецкой школе, получив хорошую работу, у меня знакомый, например, турок работает, один в Германии, другой в Австрии, оба там родились, учились, но все равно они общаются в своем кругу. Они общаются там либо с такими же турками, либо там, с югославами, но с немцами они так. Ну, здрасте, до свидания. Угу. У них абсолютно все-таки другой подход. И до 70% турков, живущих в Германии, это еще вот данные там 11-12 года, когда Эрдогану еще не запретили выступать на стадионах в Германии, там, где он собирал десятки тысяч своих сторонников.
Да.
А в Германии получается так, двойного гражданства нет, соответственно, турецкий подросток выбирает гражданство страны сам. И до 70% турецкой молодежи выбирали гражданство Турции, при этом родившись в Германии. То есть они получали постоянный вид на жительство в Германии, жили там, работали, платили налоги. То есть, в принципе, нормально
были. Но гражданство турецкое.
И, главное, мышление турецкое. Как бы идеал для них все-таки в большей степени Турция. И они приходили на митинги, где выступал Эрдоган, ввел избирательную кампанию в Кёльне, в Дюссельдорфе. Потом Меркель сказала, хватит, надоело. Соответственно, Эрдогана уже потом не разрешали. Хотя, ну и где свобода слова, простите. Тогда в таком случае.
Ну, понятно. Здесь, кстати, нам слушатели из Германии пишут. Я вот, например, 18 лет в Германии, никогда 15 тысяч евро в руках не держал. У меня их просто нет, потому что это к вопросу о том, где изыскивают средства мигранты. 118-й говорит, радикальные методы предлагает, не понимаю, сам ли понимает, что он говорит, что мешает полякам разместить крупнокалиберные пулеметы на границе в случае попытки прорыва, радикально решить вопрос. Ведь действия мигрантов, по сути, это нападение. Но минуточку, а по кому огонь-то открывать? По людям, по молодым людям, по женщинам с детьми, по старикам, по кому? По этим палаткам несчастным. В конце концов, простите, там нет войны, чтобы открывать огонь из крупнокалиберных пулеметов. Ну, правда. Хотя поляки поднимают ставки. Разве нет?
Безусловно. Польша сейчас находится в жесточайшем клинче с Брюсселем. Еврокомиссия уже накладывает и санкции, и штрафы там по 1 000 000 евро за, скажем так, такое франдерское поведение Польши. И польское правительство, оно вот традиционно, начиная с обретения очередной раз независимости еще в 18 году, 1918, Польша постоянно себя позиционирует, с одной стороны, очень жестко антироссийски, с другой стороны, антигермански. Пилсудский, например, он постоянно, скажем так, был на ножах и, естественно, с Советской Россией, но и с Германией. Хотя пытались с немцами даже договориться еще и даже немножечко от Чехословакии успели отрезать в 1938 году. Соответственно, нынешняя Польша, безусловно, они видят основной образ врага на Востоке, но и в Европе они пытаются вести себя на особом положении, да. То есть максимально использовать экономические преференции, которые дает членство в Евросоюзе, но при этом законодательство под европейские стандарты менять не будем. Гомосятину разрешать не будем. Соответственно, аборты разрешать не будем. Соответственно, будем консервативными поляками, но вот на содержании у Евросоюза.
А это уже так не работает. Ну, то есть, одно время же Европейский Союз это устраивало, такое поведение Польши?
Когда была политическая установка на максимальное расширение ЕС, чтобы показать, во-первых, эффективность модели Евросоюза, показать то, что Евросоюз является самым успешным интеграционным объединением по сравнению даже с НАФТА или с Меркосуром, или АСЕАН, и, соответственно, нужно было непременно вот польскую политическую элиту, медийную элиту, бизнес-элиту интегрировать не только польскую, но и Венгрию, и Прибалтику, и другие восточноевропейские страны, чтобы максимально, как говорится, успеть отхватить территории на Востоке для последующей уже интеграции. А вот тут что-то пошло не так.
Алекс Фроер продолжает. Спросите у собеседника, как поступать все-таки европейцам-то с европейским странам с беженцами? Топить, расстреливать, может, на границу с Россией свозить и выдавливать в Россию или на пограничных переходах, значит, с содержанием, что мы с вами евреев не принимаем, говорит Алекс. Ну, а подождите, вы говорите, выдавливать в Россию. Во-первых, эти люди сами едут туда, куда они хотят. Им пообещали. Другое дело, что они обмануты, с одной стороны, оказались, да. Может быть, как раз разменной монетой в таком политическом противостоянии Беларуси и Европейского Союза такая реакция тоже есть. Потому что им же, в любом случае, им коридор до границы обеспечили. Вот в чем дело. Вот. Но по факту что-то пошло не так. А когда вы говорите, ну, простите, там, топить, расстреливать, я просто вспоминаю это событие в Второй мировой войны. Помните, была история с теплоходом, на котором эвакуировали женщин, стариков, детей. А потом... И все прекрасно знали, что это значит под эгидой там Красного Креста и так далее. А потом просто расстреляли все в море, и никто на помощь не пришел.
Ну, знаете, топить, расстреливать, да, бывают такие горячие головы. Да. Но, на мой взгляд, тут надо в таком случае, извините, всех европейских либеральных политиков посадить на баржу и отвезти куда-нибудь в Сомали, пускай там либерализм устраивают.
Ну, что-то такое.
Будет более правильное решение. Соответственно, прекратите вмешиваться в дела суверенных государств на том же Ближнем Востоке. Ну, правильно наш президент сказал, вы хоть понимаете, что сами натворили?
Откуда эти люди пришли?
Бомбы, да, демократии, почему? Брошенные на Триполи, на Багдад, на Белград, на хотели сбрасывать и на Дамаск, но не позволили. Угу. Соответственно, они-то и привели. Соответственно, вся эта арабская весна, различные цветные революции, подрыв ситуации внутри страны, разжигание гражданской войны, обещание дивного нового мира. Но смотрите, вот в Ливии дивный новый мир почему-то не наступил. В Ираке дивный новый мир демократически не наступил. В Афганистане не наступил.
Но брат для сравнения, мало кто, прошу прощения, в 90-х годах или 80-х, 70-х хотел уехать из Ливии или из Сирии.
Безусловно.
При
Хафизе Асаде Сирия была одним из процветающих государств Ближнего Востока, да. И по ВВП она, была, в принципе, сопоставима даже с Израилем. И, соответственно, все было достаточно... Да, была достаточно авторитарная власть, там, с врагами режима, с теми же братьями-мусульманами mm-hmm. поступали достаточно
запрещенными.
Жестко. Запрещенными в России, да, и не только поэтому, но, тем не менее, простые люди жили в безопасности и в достаточном достатке.
Александр Камкин с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы. Ран после информационного выпуска продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Александр Камкин с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Стрим в Ютубе продолжается, пожалуйста, подключайтесь, канал «Говорит Москва». Виталий говорит, винят арабскую весну, в том, что вот кризис беженцев, сейчас очередная волна, на этот раз на польско-белорусской границе, но винят арабскую весну, мол, из-за нее проблемы, любят приводить Сирию и Ливию, но в то же время процессы прошли в Египте на площади Тахрир, в Тунисе, где началась вообще череда арабских весен, еще Бахрейн, Марокко, что-то в Ливане было, и почему-то ни в Египте, ни в Бахрейне не начались войны, распад государств, там не образовывались какие-то террористические ячейки, в том же Марокко и Тунисе арабская весна привела к некоторой даже либерализации. Работа широкими мазками тут не подходит. А мы и не упоминали с Александром как раз те страны, которые, Виталий, вы упоминаете. Если просто детально, Египет, там военный Ас-Сиси подавил выступление исламиста Мурси, который пришел к власти после Мубарака. Другие страны.
Соответственно, да, в Египте действительно сначала запрещенная организация пыталась разгуляться, установить свои
порядки. Братья-мусульмане, да.
Да, и, соответственно, военные быстренько взяли инициативу в свои руки, подавили. Кстати говоря, вот в 2015 году я задал вопрос бывшему канцлеру ФРГ Шредеру, вот ваше отношение примерно вот в таком же контексте. Он сказал буквально, путч в Египте – это единственный вообще в истории путч военных, который я полностью одобряю. Говорит представитель вот как раз немецкого политического истеблишмента, пускай и бывший канцлер. Тунис, соответственно, да, оттуда все началось, и потом уже перекинулось на другие страны, но, во-первых, не было, видимо, у тех же радикальных исламистов задачи делать свою базу основную в Тунисе, потому что тот же ИГИЛ, это фактически что? Это несколько, запрещенная в России организация, это несколько человек с ноутбуками, сидящих в отеле в Стокгольме, и несколько десятков тысяч наемников со всего мира, которые кочуют из одной страны в другую. Соответственно, Марокко, там достаточно жесткая власть, король держит ситуацию под контролем. Ливан, совершенно уникальная ситуация. Там, с одной стороны, правительство, с другой партия Хизбалла, которая тоже входит, в том числе, и в правительство, но она по своей инфраструктуре и военной, и гражданской...
Куда не сунутся никакие исламисты.
Да, они воюют с 2011 года в Сирии, как раз на юге страны, на границе с Ливаном, чтобы никакая, скажем так, террористическая ячейка не проникла на территорию Ливана. Соответственно, Хизбалла держит ситуацию жестко под контролем.
Бахрейн.
Бахрейн, были попытки и революции, соответственно, уличные беспорядки, но туда быстренько монархи персидского залива ввели войска, то есть осуществили такую операцию, фактически интервенцию, подавили быстренько митингующих, и все вернулось на круги своя.
Никто бы просто в Бахрейне, никто бы, ни Саудовская Аравия, ни Арабские, Объединенные Арабские Эмираты, никто бы из них не позволил, чтобы в Бахрейне организовалось то, что пытались там сделать, например, безусловно, те же самые исламисты.
Иная ситуация вот в Йемене, но она имеет очень глубокую историю и межэтническую подоплеку, опять же,
религиозную.
И религиозную, и, опять же, соперничество Ирана и Саудовской Аравии, соответственно, как и, собственно говоря, Ливия, где различные и племенные группировки, mm-hmm. и сейчас там фактически идет боевые власти и продолжается гражданская война. Поэтому каждая страна Ближнего Востока, Магриба, она имеет свою, скажем так, отличную историю от других, поэтому все сводить воедино здесь очень сложно, да и, пожалуй, было бы неправильно.
А по поводу газа давайте поговорим, потому что это опять, значит, штрих к портрету Польши, потому что поляки продолжают нагнетать, торговать рисками, модное выражение сейчас есть, призывая Германию не давать Российской Федерации деньги, закупая у нее газ. Ну, то есть, мерзнете, но ни копейки, чтобы Москва не получила. Странный, конечно, призыв, потому что прекрасно понимаем, что Германия, в общем-то, заслуга Меркель в том, что она сама продавила все-таки проект Северного потока-2 и с другими странами договорилась, которые балансировали, то даем разрешение на строительство трубопровода, то забираем разрешение. Вспомним эту историю с Болгарией, с Данией, с другими государствами. Вот, поэтому возникает другой вопрос. Тормозят ли в Германии сертификацию и запуск Северного потока-2?
Ну вот приостановка сертификации в настоящее время, да, это можно, в принципе, назвать как определенным торможением процесса, потому что, ну, любая неделя отсрочки запуска в эксплуатацию – это недополученная, соответственно, прибыль, с одной стороны, и неполученный газ немецкими потребителями, с другой. Соответственно, снова возникают разговоры о третьем энергетическом пакете ЕС, который порой противоречит позиции «Газпрома» по сбыту газа в Европе, но... Немецкий бизнес старается здесь видеть именно такие угу. технические проблемы, соответственно, дополнительные, потому что есть оговорки, что если будут найдены какие-то дополнительные риски для окружающей среды, то процесс той же сертификации либо эксплуатации может быть приостановлен. Но это достаточно размытая формулировка, а под давлением партии «Зеленой», которые войдут сейчас в правительство новое немецкое, можно найти любые какие-нибудь дополнительные риски. И вот эта торговля рисками действительно будет носить, я думаю, такой системный характер уже не только со стороны Польши, но и со стороны немецкого кабинета.
Но к январю-то все равно они должны будут определиться, потому что я понимаю, насколько я понимаю, по срокам там январь-февраль, когда протокольно все это должно завершиться все-таки.
Если не произойдет ничего сверхъестественного, то да. К тому же в январе уже будет вступивший в должность новый канцлер и новый кабинет министров. Соответственно, уже ответственность будут принимать новые люди. Поэтому есть шанс, что все-таки действительно в начале следующего года этот процесс завершится. Но, опять же, не будем торопиться, посмотрим на развитие ситуации сейчас.
Вы считаете, что новый канцлер может отказаться от наследия Ангелы Меркель и сказать, нет, трубу мы не запускаем? Ее же все равно запустят.
Это маловероятно. Здесь вопрос внутрикоалиционных переговоров, выработки единого мнения, потому что, конечно, «Зеленые» будут всячески пытаться продолжать выступать против, пусть даже и безуспешно, но процесс будет, я так думаю, что непростой. Да, трубопровод запустят, безусловно, но вот эта вот матрица рисков, она, в том числе и в политические риски, они, к сожалению, будут сохраняться. Но, с другой стороны, с этим можно жить, с этим можно и продолжать эксплуатировать.
Просто политическое решение надо будет принимать, потому что вот эта вся торговля рисками, она сводится к страшно-не страшно. И, по сути, нет ли такого ощущения в Европейском Союзе, что есть определенный дефицит волевых людей?
Безусловно, безусловно.
Вот именно волевых людей, которые Ангела Меркель в этой связи, это волевой канцлер, который говорит, что да, Курц пытался, но Курца быстро съели все-таки.
Курца съели. Но Меркель, я бы даже ее назвал не просто волевым человеком, она умела добиваться своего не мытьем, так катанем. Вот ее стиль ведения переговоров, вот, например, там 8 или там 12 часов обсуждается один и тот же вопрос. Она ни на йоту не отступится от своей позиции. Здесь это может быть даже не только как бы волевой. Волевой вот это Герхард Шрёдер, например, или там Гельмут Коль. Меркель, она вот брала именно вот измором, что вот я своего добьюсь. Но при этом она как бы вот с харизматичных однопартийцев даже порой немножечко отдаляла от чтобы быть... или, точнее, даже, может быть, казаться самым таким харизматичным, самым мощным немецким политиком. Ну, это ей удавалось, безусловно. Но, с другой стороны, во многом ее вот кадровая политика привела к кризису ХДС.
Горец Виктор пишет, что Меркель с успехом сдала дембельский аккорд, признала батьку. Ну, в смысле, поговорив с ним, это значит признать. Ну нет, но это как раз поверхностное, как мне кажется, довольно линейное восприятие. Мы разговариваем, значит, мы признаем. Мы не разговариваем, значит, этого не существует. Ну, это детский сад, честное слово. Так рассуждает, ну, простите, так рассуждают страны Прибалтики, так рассуждает Польша. С этим